Обращение антисемитов. Община евреев-христиан оказалась тем местом, где в годы нацистского режима нашли Христа многие бывшие антисемиты. Один из них, направляясь однажды на молитвенное собрание в нашу церковь, присоединился к людям, глумившимся над евреями. Человек, пригласивший его к нам, не сказал, что будет проповедовать еврей, но, услышав проповедь, он тут же обратился к Христу и с тех пор не обидел ни одного еврея. Однажды, когда сестра румынка привела на наше собрание еще одного антисемита, я читал проповедь, основанную на словах Христа: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева» Матфея 15:24. Целью этой проповеди было призвать евреев к обращению в христианство. Поэтому я обильно цитировал библейские тексты, доказывающие, что Евангелие прежде всего обращено к евреям. «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарийский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева» Матфея 10:5-6. «И проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная из Иерусалима» Луки 24:47. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену» Римлянам 1:16. Когда собрание закончилось, сестра Сувора упрекнула меня: «Ты же прекрасно знаешь, что мы часто приводим на наше собрание неевреев, которые обычно нас ненавидят. Зачем же ты читаешь такие проповеди? Румыны могут оскорбиться твоими слишком проеврейскими чувствами». Как потом рассказал наш друг-антисемит, по пути домой с нашего собрания он спорил сам с собой. «Слыхал, что сказано в Библии? Сначала евреи, а потом другие народы. Но где же тогда место ненавистнику евреев?» «Нигде». Он перестал быть антисемитом, перестал совершать многие другие грехи и в конце концов обратился, а позже стал ревностным ловцом душ, истинным другом евреев и евреев-христиан. Евреи часто бывали обижены тем, с какой теплотой и любовью мы относились к ненавистникам евреев. Это их возмущало, и они часто покидали наши собрания, когда мы начинали открыто молиться за антисемитски настроенных представителей власти. Они возмущались и тем, что мы поддерживаем добрые отношения с антисемитски настроенными священниками и мирянами. Папа Георгий VII однажды сказал: «Как духовность можно увидеть лишь в земном ее проявлении, как душа не может быть без тела, так и религия не может существовать без церкви. Но если у церкви есть тело, то есть у нее и грехи, и слабости. Антисемитизм и есть одна из многих слабостей, которыми страдает тело церкви. И это явление не существует само по себе. Его диаметральной противоположностью является еврейский шовинизм и презрение евреев к христианам вообще и к евреям-христианам в частности. Мы должны терпимо относиться к слабостям слабых и стараться исправлять их своей любовью. Иногда нам это удается. Мы верим, что любовь может восторжествовать над ненавистью». Конфуций писал: «Я видел человека, пытавшегося потушить пожар чашкой воды. Ему это не удалось, и он сделал вывод, что огонь не потушишь. Глупец! Чашка воды не может потушить пожар, но большое количество воды может. Капля нашей любви не может уничтожить все зло этого мира, но море любви может. В любом случае мы считаем, что бессмысленно злиться на палку, которой тебя бьют. Гнев надо направлять на человека, который эту палку держит. Твой враг одержим ненавистью. Надо ненавидеть ненависть, а не этого человека. Нелюбовь к евреям имеет свои основания, Одно из них заключается в том, что евреи, как и все народы, не безгрешны. Но, несомненно, гораздо чище источник этой нелюбви в сердце самого антисемита. Нам нужно понимание, и мы должны по мере сил бороться с причинами зла и не позволять себе ненавидеть антисемитов. Очень часто я сталкиваюсь с антисемитами, которые, познакомившись с евреями-христианами и узнав их поближе, навсегда излечивались от своей ненависти к евреям. Многие из нас согласятся со старой поговоркой, гласящей, что враг – это сокровище, ниспосланное нам небом. Мы должны прощать нашим врагам, потому что этим мы открываем себе путь к духовному самоусовершенствованию. Если бы не было антисемитства, государство Израиль никогда не возникло бы. Теодор Герц, основоположник сионизма, прекрасно понимал это. Если бы не было антисемитизма, еврейские христиане никогда не смогли бы проявить такие добродетели, как терпение и любовь к своему врагу. Наши враги – это наши добродетели. На самом деле они враги только самим себе, так как прокладывают себе путь в ад. Мы, как и все другие евреи, скорбим о наших убитых и замученных фашистами братьях. Но в нашей скорби есть утешение. Это надежда на воскресение и надежда на то, что в Царстве Божьем им воздастся за все то, что они претерпели здесь, в своей земной жизни. Мученики Христовы, которых дал еврейский народ. Я уже рассказывала здесь о Фонштейне, который смертью засвидетельствовал свою веру. Я убежден, что и уйдя в лучший мир, он по-прежнему думает обо мне и начатом им здесь деле. Чем еще можно объяснить такое удивительное совпадение, что оба раза перед моим арестом и длительным заключением я проповедовал именно в Ясах, с той самой кафедры, с которой когда-то читал свои проповеди он, и даже жил в том доме, в котором еще витал его дух, вселяя в меня силу и уверенность. Я должен также упомянуть и о других евреях, пожертвовавших жизнью во имя любви к Иисусу. Это, во-первых, Владимир Давидман, сын раввина из Бельц. Ему предстояло продолжить дело своего отца и стать учителем в Израиле, но он пошел другой дорогой. Как и большинство евреев-христиан, он относится безразлично к разногласиям между различными христианскими конфессиями, возникшими в те времена, когда евреи еще не принадлежали к церкви и вызывающими у них желание найти, наконец, путь к их разрешению. И он принял православие просто потому, что греческая православная церковь была в то время в Румынии главенствующей. По складу своей души он мог бы стать и протестантом, и баптистом, поскольку его притягивала сама суть христианства, а не исторически обусловленные пути его развития. Он считал, что убеждения, разделяющие различия конфессий, служат лишь для прикрытия гордыни, материальных и политических интересов и личного честолюбия, которые порождают ересь. С ранних лет мальчика учили ежедневно читать вслух длинные еврейские молитвы, провозглашавшие все 13 догмов веры Моисея. Один из них гласит: «Я, безусловно, верю в истинность каждого слова пророков». Но он заметил, что некоторые из этих правдивых слов, согласно приведенному выше утверждению, от него скрывают, как, например, 53 главу книги Исаии. Учитель Владимира пропустил ее. Но Владимир прочел эту главу и понял, что в ее пророчествах заключена тайна. Однажды, движимый любопытством, он вошел в греческий православный собор. Величественная служба произвела на него глубокое впечатление, и вскоре его опять потянуло в собор. Он много размышлял над увиденным и услышанным и понял, что между службой, на которой он присутствовал, и тем фактом, что евреи замалчивают некоторые места из Писаний, существует определенная связь. И все это убедило его, что обещанный Мессия существовал и что Иисус был этим Мессией. Неудивительно, что вскоре по городу поползли слухи о том, что некий юный еврей с пейсами и в лапсердаке зачастил в греческую православную церковь. Когда он отказался подчиняться требованию отца отказаться от своего заблуждения, его заперли в доме на 6 месяцев. Как только его выпустили, юноша обратился к священникам и, в чем был, отправился в монастырь в Добровице. Там его крестили. В день, назначенный для крещения, он лежал в постели с воспалением легких. Тем не менее, он прошел обряд крещения и вышел из купели совершенно здоровым. Родители, потратившие много сил на его поиски, наконец обнаружили его пристанище. Они насильно увезли Владимира домой. В доме собрались правоверные раввины, которые пришли к решению наказать изменника смертью. Но в эту ночь в дом раввина Давидмана, его отца, забрались воры. В последовавшей в результате этого суете Владимиру удалось сбежать. Он отправился в молдавский монастырь Немцул. Однажды, когда он шел куда-то неподалеку от монастыря, его фанатически настроенный брат напал на него и ранил. Выздоровев, Владимир отправился в Бухарест, надеясь, что семья его не найдет там. В Бухаресте он поступил в школу, где ему предстояло учиться церковной музыке. Затем он намеревался продолжить службу в Черновцах. В 1937 году он отправился туда сдавать экзамен. В поезде Владимир читал молитвенник, а его попутчики обсуждали мирские дела. Заметив, что он читает молитвенник и время от времени осеняет себя крестом, они начали потрунивать над ним. И тогда Владимир опустился на колени и стал теперь уже во весь голос читать молитвенник с самой первой страницы. Насмешки смолкли. Когда он закончил читать, они извинились перед ним и попросили в знак прощения прочесть хотя бы еще одну молитву. В ночь по прибытии в Черновцы он увидел во сне очень мрачную пустыню, населенную отвратительными животными. Сам он ехал верхом на одном из этих животных, а в одном из отвратительных животных он узнал своего дядю, и это чудовище кинулось к нему и укусило его. И вдруг перед ним возник святой в слепящем сиянии нимба, спускающийся по светящей лестнице. В нем он узнал святого Серафима, икону с ликом которого он видел в монастыре. В руке у святого был потир, на котором было написано на идыш «Огонь пожирающий». Пламя вырывалось из потира, освещая все вокруг. Вдруг видение исчезло, и перед Владимиром открылся чудесный зеленый луг. Проснувшись, он написал письмо одному своему знакомому в Бухарест, поведав ему обо всем, что произошло с ним в пути в Черновцы и свой сон. На следующий же день его смертельно ранил, выстреливший в него в порыве религиозного фанатизма, его собственный дядя. Он прожил всего несколько часов. Газеты подняли было шум, но в те дни в Румынии взятки за молчание были обычным явлением. Власти и пресса были подкуплены, и преступление осталось безнаказанным. Но смерть Владимира Давидмана не была бесплодной. Когда он умирал, за ним ухаживала его 17-летняя сестра. Потрясенная непоколебимостью веры своего умирающего смертью мученика брата, она приняла христианство и тоже крестилась в греческой православной церкви. И с этой девушкой приключилась история, заслуживающая упоминания в этой книге. Когда в 1941 году немецко-румынские войска заняли Черновцы, она вместе с тысячами других евреев была отправлена в Каменец-Подольский на Украине. Неожиданно прибывшие в лагерь эсэсовцы приступили к массовому уничтожению заключенных. Но убить 10 тысяч человек не так-то легко. Рыть могилы и хоронить тела убитых должны были ждавшие своей очереди быть убитыми евреи. На это требовалось 2-3 дня. И Мария Давидман, как и все остальные, ждала своей участи. Совершенно неожиданно к ней подошел немецкий офицер и без долгих объяснений спросил ее: «Ты христианка?» Удивленная, она ответила утвердительно. Тогда офицер заявил: «Ты не умрешь, иди за мной». Рискуя собственной жизнью, он отвез ее в Черновцы и таким образом спас от неминуемой смерти. Вполне вероятно, что какой-нибудь немецкий солдат, охранявший заключенных, услышал, как она говорит о Христе другим евреям, ждавшим смерти. А поскольку она говорила на идыш, языке, похожем на немецкий и понятным немцам, он и понял, что она христианка и, должно быть, тайно сообщил об этом своему командиру, про которого знал, что он тоже христианин. Мне довелось дважды встретить офицера гестапо, который был верным христианином. И этот человек решился спасти ее, рискуя собственной жизнью. Из Черновец Марию увезли в Бухарест, где она оказалась в безопасности, так как город находился вдалеке от театра военных действий. Я много беседовал с нею. Она была простой христианкой, не отличавшейся никаким обычным даром или добродетелью. Большинство священнослужителей назвали бы ее существом слабым, немощным сосудом. Я часто удивлялся, почему Господь совершил для нее это чудо. Может быть, ради ее брата? Апостол Павел пишет, что в его времена, когда евреи не были не только пусть и слабыми христианами, но были просто врагами Евангелия, Господь любил их ради их праотцев, Авраама, Исаака и Иакова, живших 2000 лет тому назад. Разве это возможно, чтобы в наши дни существовали такие люди, которые Господь любит и которым дает особое предназначение в жизни ради их сильного в вере родственника или близкого друга? В Евангелии мы читаем, что Иисус исцелил разбитого параличем не ради него самого, а ради веры его друзей, принесших его, лежащего в постели к Спасителю. Не учит ли это и нас верить и любить за тех, кто не может быть сильными в любви и вере? Ведь для них это будет благословением Божьим. Фанштейн и Давидман – не единственные мученики среди евреев-христиан. Так в Кишиневе была еврейская христианская община, руководители ее – Тарлев, Трахман и Шмил Орденский были сосланы в Сибирь за свою религиозную деятельность, когда в 1940 году Бессарабия была захвачена русскими. В надежде, что это послужит уроком другим, я отмечу, что эта группа евреев-христиан жестоко враждовала с Кишиневской баптистской церковью. Причем исходила эта вражда из соображений сугубо личных. Страсти накопились настолько, что враждующие стороны при встрече на улице кидались друг на друга с ножами. Оказавшись в Сибири, руководители еврейской христианской общины и пастор баптистской конгрегации из Кишинева Бушила вместе отдали жизнь за свою веру. Почему только общие враги могут заставить нас стать разумными и примириться? Я вспоминаю юного Фридмана, еврей-христианина из города Ясы. Он был убит во время погрома. Евреев погрузили в вагон для перевозки скота, набив его до отказа. Фридман высунул голову в крошечное окошко, и человек, оказавшийся в этот момент на платформе и увидевший его лицо, рассказывал нам позднее, что лицо его светилось ангельской чистотой. Стоявший неподалеку немецкий офицер выстрелил в него и смертельно ранил. Во время войны евреям было запрещено ездить по стране. И только после войны я смог приехать в Ясы, чтобы восстановить и преобразовать христианскую общину этого города, в которой в результате погромов остались одни только женщины. В связи с этим я посетил мать Фридмана. Пытаясь утешить ее, я стала рассказывать ей об Иисусе, но это оказалось тщетным. Ее муж и четверо сыновей были в один день убиты людьми, которые называли себя христианами. Сердце женщины окаменело. Господь, водивший рукою автора исхода, написавшего, «Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ». Исход 6:9. И вдохновивший Иова, воскликнувшего, «О, если бы верно взвешены были вопли мои, и вместе с ними положили на весы страдание мое! Оно верно перетянуло бы песок морей. Оттого слова мои неистовы». Иов 6:2-3. Нашел бы оправдание этой женщине, чье сердце ожесточилось. У нее был на все один ответ. «Если бы Бог существовал, Он вернул бы мне хотя бы одного из пятерых погибших, столь дорогих мне людей». Мне ничего не оставалось, как уйти, склонив голову перед этим горем. Вспоминается также и история Марики. Когда правительство Калии объявило о депортации венгерских евреев в лагеря смерти Освенциум, Требнику и другие, исключение было сделано лишь для евреев-христиан, рожденных крещенными родителями. Марика, изучавшая теологию в реформатской семинарии, была как раз одной из таковых. Но она скрыла историю своего рождения, которая дала бы ей возможность воспользоваться этой привилегией и добровольно явилась на сборный пункт, откуда увозили евреев. Она хотела вместе со всеми последовать в лагерь смерти, чтобы до последней минуты свидетельствовать жертвам антисемитских преследований свою веру и умереть вместе со своими братьями по крови. Но Марика оказалась одной из немногих уцелевших жертв Освенцима. Женщины, с которыми она делила тяготы заключения, назвали ее «Святой Марикой». Но в Израиле, куда ее отправили после заключения, у нее наступила неизбежная после такого героического испытания психологическая реакция. Библия не говорит нам, что случилось с тремя юношами, прошедшими через огненную печь. Но Бог справедлив, и Он не забыл жертву Марики. Простое понимание законов психологии спасло бы ее от глубокой депрессии. Крестьяне из-под города Читатя Алба, которых заставили стоять рядом и смотреть, задыхаясь от собственной беспомощности и слез, как эсэсовцы расстреливают евреев из этого города, рассказывали, как одна молодая еврейка, которую они раньше не знали, взывала к евреям, стоявшим перед солдатами, приготовившимися к расстрелу. «Мы искупаем грех непризнания Иисуса, истинного Мессии нашего народа. Уверуйте в Него, и вы проснетесь радостно у Него в раю». Немало евреев-христиан пострадали за свои религиозные убеждения. Пастор Милан Хаймович провел в заключении много лет. Это случилось уже при коммунистах. И те, кто знал его по тюрьме, в том числе и антисемиты, отзывались о нем очень тепло и называли настоящим героем. Но когда он вышел из тюрьмы, его с равнодушием и даже с ненавистью встретили его собственные братья, против которых он не дал показаний, хотя его пытали, прижигая ноги раскаленными углями. Те, которые сами предпочли не страдать за Иисуса, не желали признать его мученичество. Но это ничуть не умаляет его страданий и его заслуг. Я, конечно, не в состоянии упомянуть в этой книге всех пострадавших за свою веру. Но вот еще один случай. 17-летняя Сусанна Гольдер была арестована за то, что стала проповедовать Слово Господне группе фашистов, которые тут же отвели ее в свою штаб-квартиру. Старший офицер начал допрос того, что ударил ее по лицу. Она тут же повернулась и, подставляя ему другую щеку, сказала, «Ударьте меня еще раз, пожалуйста». «В чем дело?» — спросил офицер. Тогда она объяснила. «Иисус, в которого, как вы уверяете, вы тоже веруете, повелел нам, если нас ударят по правой щеке, подставь и левую». Офицер был настолько поражен ответом девушки, что приказал немедленно освободить ее. И это не единственный случай такого рода. Другая еврейка-христианка по имени Бьянка подвергалась жестоким испытаниям за то, что распространяла Евангелие среди русских солдат. Кроме того, было бы несправедливо забыть о наших румынских братьях и сестрах, чьи имена по вполне понятным причинам сегодня нельзя назвать. Они провели в тюрьмах годы только за то, что верно и преданно помогали христианской миссии для евреев. И, наконец, бесчисленное множество юных евреев-христиан, немало претерпевших от своих родителей, не желавших мириться с их религиозными убеждениями. Евреям-христианам вообще приходится выносить немало страданий. Они терпят от своих братьев по крови, которые их не понимают. Они терпят от антисемитов, называющих себя христианами, в чьих глазах они всегда были и будут грязными евреями. И они терпят от атеистов. Евреев-христиан очень часто унижают евреи же, но это неудивительно, если принять во внимание те чувства, которые называющие себя христианами антисемиты будет в душе евреев. Самые крупные антисемитские организации в Румынии назывались «Легион Архангела Михаила», несмотря на то, что в Библии, в 12 главе книги Даниила, об этом архангеле говорится как о защитнике сынов народа Израилева и Национальной лиги защиты христиан. Я спросил одного из лидеров такой организации, какой смысл они вкладывают в слово «христианин». Он ответил мне: «Быть христианином значит быть против грязных евреев». И этот человек выступал против евреев не только на словах, но и на деле, с палкой в руках. Человеческому разуму свойственны разные губительные заблуждения. А мы, евреи-христиане, стоим на том перекрестке, где бушуют самые бурные страсти, и таким образом оказываемся под ударом со всех сторон. Но разве наши страдания ничего нам не приносят? Святой Георгий Богослов писал о христианской церкви IV века, получившей право на существование при Константине Великом. «Мы потеряли величие и силу, которыми обладали во времена преследований и невзгод». О том же пишет и Иероним. «Со времени прихода Спасителя и по сей день, то есть со времен апостолов до настоящего времени, христианская община после своего возникновения множилась в числе, а в годы гонений христианство достигло истинного величия и увенчалось мученическим венцом. Но с тех пор, как христианская церковь обрела власть, она растет численно лишь в силу традиции и своего богатства. Духовное же величие ее преуменьшается. Я убежден, что унижения, претерпеваемые евреями-христианами, предопределены Богом. Неспосланные им страдания готовят их к тому, чтобы не только войти в Царствие Божие, но и сыграть ведущую роль в деле Его созидания». Апостол Павел пишет о принятии евреями христианства. «Что будет принятие, как не жизнь из мертвых?» Римлянам 11:15. Если бы крест, который мы несем сегодня, не означал приготовление к будущей славе, милосердный Господь не заставил бы нас претерпевать столько страданий. Может быть, христиане Запада в большинстве своем не подвергаются больше преследованиям, потому что они представляют угрозу дьяволу, не будучи верны Иисусу. Евреи-христиане должны быть благодарны Богу за свои страдания, за мучеников Христовых во всех концах земли. Один еврей-христианин, известный профессор теологии по имени Неардленд, пишет: «О, как слабы, как немощны в вере, как хладнокровны мы, тем не менее, все еще называющие себя христианами. Мы должны сгорать от стыда, вспоминая времена Игнатия и Поликарпа, христианских мучеников II века, отданных на съедение львам, и других мучеников. Мы должны мечтать 1000 раз умереть за Христа. Большинство из нас, даже самые выдающиеся богословы, не имеют ничего общего с мучениками. Мы не любим, когда на нас смотрят косо. Мы уходим от трудностей, возникающих на пути к истине, и, тем не менее, мы считаемся великими богословами. Но это верно только на словах, а не на деле. Дай Бог, чтобы христиане, как евреи, так и неевреи, прислушались к этим упрекам и открыто осудили пороки и преступления нашего времени, не боясь принять мученическую смерть. Мы гордимся тем, что среди евреев есть мученики во имя Христа. Пусть их благородный пример научит нас нести свой крест и нести его с радостью.